Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. В 2017 году исполняется ровно 100 лет с того времени, как Господь посетил нашу землю тяжелыми испытаниями. Под гнетом безбожия устояли немногие грады и веси. Именами богоборцев заклеймена практически каждая малая деревушка на необъятных просторах нашей некогда святой Родины. Но есть такой город на Южном Урале, который устоял в эти годы. Он сумел сохранить духовную преемственность, а самое главное – свое название – град в честь святой и живоначальной Троицы, или просто Троицк.
Сто лет назад Троицк являлся уездным городом. Как и Челябинский уезд, он входил в состав Оренбургской губернии. Сейчас все эти территории принято называть Южным Уралом. До революции Троицкий уезд был славным оплотом оренбургского казачества. Порой даже игумены монастырей здесь были из бывших казаков. Одним из таких центров духовной жизни на Южном Урале был Свято-Николаевский монастырь.
Там жили монахи. Очень хорошо. И была школа. Там столько было учеников. Мой отец с мамой там учились. А потом уже в 1999 году привезли их сюда уже, в Троицк. А так, а певцы какие были вообще. Ну, в общем, учителя были хорошие.
Свято-Николаевский монастырь получил официальный статус в 1913 году, накануне Первой мировой войны. И это неудивительно, ведь именно в последние годы царствования государя Николая Александровича в разных местах империи происходило активное церковное строительство, богатеющее население, широкая благотворительность, строительство сотен монастырей и тысяч приходских храмов. Сегодня от разных историков можно слышать расхожее мнение о кризисе царской власти, который привел Россию к революции. Но если посмотреть на общее экономическое развитие страны, то у нас сложится совсем другое мнение.
Уже известный факт, что Россия, да, по сути дела, кормила всю Европу, но часто говорят, что это был голодный экспорт. Что тоже не совсем верно, на экспорт шла только пятая часть урожая, все остальное оставалось в стране, и экспорт он сокращался. О состоянии легкой промышленности может говорить тот факт, что в 16 году производство кондитерских изделий оно было больше, чем в 13 году. То есть шел третий год самой страшной войны в российской истории, а в общем-то и кондитерские изделия они производились даже больше, чем в мирное время. Конечно, при Николае Александровиче было закончено строительство знаменитого Транссибирской магистрали. Был в проекте Байкало-Амурская магистраль, но в данном случае это были пока только общие такие наработки. Будущий план ГОЭЛРО тоже в своих основных чертах был разработан именно в императорское время при Николае Александровиче. Русский рубль, он был также одной из самых твердых валют. Даже в период русско-японской войны, в период беспорядков 5-7 годов, рубль, он свободно обменивался на золото в банках. Никаких ограничений не было.
Кризис предреволюционной России заключался не в личности государя-императора и даже не в форме государственной власти. Причины кризиса в первую очередь нужно видеть в духовной природе. За внешним благополучием, стабильностью и развитием народ стал отходить от Бога. Картину русского апокалипсиса поэт Михаил Юрьевич Лермонтов изобразил в своем стихотворении «Предсказание», написанном задолго до революции, в 1830 году, в возрасте всего 16 лет.
«Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек. В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож. И горе для тебя, твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом.
Все ужасы, постигшие Россию после 1917 года, как то братоубийственная гражданская и отечественная война, жестокий голод, господство безбожной антихристовой власти во главе с циничными и жестокими правителями, уничтожение практически всех опорных для страны слоев населения, несравнимые ни с чем по масштабу гонения на церковь, все это стало возможным только тогда, когда страна лишилась удерживающего силы зла в мире, лишилась православного самодержца.
И тогда Святая Русь начала как бы возрождаться со сворачением государя. То есть и сама царская семья много обдумала в заточении. Вот. И, конечно, он плакал со слезами. Вот. И молилась вся семья, чтобы было возрождение. И оно начиналось. Хотя за них никто не заступился, но новомученики многое смыслили. Вот простой пример. Я сейчас не помню, про каких это вот говорится. В общем, один батюшка ученый, преподаватель, долго добивался встречи с каким-то профессором в Санкт-Петербургской семинарии. Вот. И не мог добиться. У меня какие-то были вопросы по его научной деятельности, но не мог добиться, заняться всем. Придет вот. Но встретились они в лагере. И так оказалось, что вместе носилки таскали. Вот. И его, говорит, владыка там, благословите и так далее. Говорит, ведь вы знаете, я вот к вам столько раз хотел попасть, но никогда, говорит, дальше приемной мне не удавалось. Значит, это сам быть у вас. Говорит, я помню, какие портреты, какие там ковры были, все обстановки, говорит, приемные, все прочее. Вот, говорит, вот ведь какая жизнь-то была, говорит, владыка тогда. На что владыка, который молчал во время этого рассказа, повернулся, говорит, с невероятной скоростью, посмотрел на меня Зулбарс, говорит, да что ты, родной, настоящая жизнь только началась. И вот это действительно большая правда. Искупление народа, которое начал государь, и потом продолжили новомученики.
По благословению святейшего патриарха Тихона, во многих сравнительно небольших городах образуются отдельные, сначала викарные, а потом и самостоятельные епархии. В 1925 году епархия была образована и в городе Троицке. Несмотря на жестокие гонения, духовная жизнь здесь била ключом. В храмах проживало множество монахинь из закрытых монастырей. Устраивались внебогослужебные беседы. Привлекалась молодежь. В 1931 году Троицк становится кафедральным городом Челябинской епархии. Именно отсюда владыка Мелхиседека Верченко, друг святителя Луки Воина Ясенецкого, управлял Троицким, Челябинским и Кустанайскими церковными округами.
Великий российский мыслитель Александр Иванович Кошелев писал в XIX веке: «Хотя и горько признаться, но и грешно таить. Бедствия всего благотворнее на нас действовали, и именно они спасали Россию».
Вот как ни странно, советская власть спасла русский народ от его уничтожения. Вот как ни парадоксально звучит эта фраза, от всякого насилия, вот, сопротивление возникает, сопротивление. Ну, Господь сказал, что врата адовы сопротивление. Или, значит, разглагольствующие будущие новомученики в синоде там, и прочее, о том, какая должна быть реформа, этого надо брать один из ведущих, вот, да простит меня Господь, надо убрать этого Петра вообще, ему там противоречиво, да, он в основном повернул на запад Русь, что там говорит, все это знают со школы, вот, в окно, в Европу прорубил окно, вот, значит, только что пошло в это окно, вот, свет или тьма, вот, ну, вот, и одним словом, это помогло в том плане, что познали истинность пути после вот этого расслабленного, вот, и бесхребетного христианства, который достиг своей апогеи вот именно при промышленном развитии.
В 30-е годы гонение на церковь усилилось. Троицкая епархия была закрыта, закрывались и последние, оставшиеся действующими храмы. Священнослужители подвергались жесточайшим гонениям. Для примера, в Челябинском архиве хранится следственное дело номер 25163 на 10 троицких священнослужителей. Все они были приговорены к высшей мере наказания. Но и в это время Господь не оставил народ без попечения. В Чесменском районе несла свое служение старица Матрона Петровна Саталкина, а в Троицком районе духовно окормляла и наставляла местное население праведная Евдокия Тихоновна Махонькова. Первые упоминания о блаженной Дунюшке встречаются уже в следственном деле 1933 года. Так, например, приводятся пророческие слова блаженной о том, что «все переживаемое – это гнев Божий, но Господь долготерпелив и многомилостив, и скоро простит грех народа и пошлет на землю свободную жизнь верующим».
Несмотря на продолжавшиеся гонения, духовное возрождение в народе все-таки росло. Об этом свидетельствуют даже документы безбожной власти. В фонде Челябинского уполномоченного сохранился рассказ последнего о поездке в поселок Новый Мир Чесменского района к почитаемой в народе старице Матроне Петровне Саталкиной. Приведем лишь краткий отрывок из этого документа, характеризующий эту дивную подвижницу. Описывая жизнь старицы, уполномоченный пишет, что на 13-м году жизни ее разбило параличом, левая половина головы, левая рука и бок восстановились, а нижние конечности так и остались парализованы. Далее в документе приводится диалог уполномоченного с Матроной. В процессе беседы представитель власти как бы высказывает некоторую озабоченность несоответствием между тем, что ему рисовала советская пропаганда, и тем, что он увидел в действительности. Глядя на нее, я не мог усмотреть и в ее поведении, и в абсолютной чистоте обстановки, и в белизне ее хорошо заправленной постели, и в ее голосе, нарочито создаваемого и поддерживаемого с определенной целью. Далее уполномоченный пишет, что из разговоров с больной ему стало ясно, что свою богословскую начитанность она использует для бесед с посетителями, которые не выводятся в ее постели. Такие документы, подобно древним римским мученическим актам, открывают для нас жизнь замечательных подвижников, наших современников.
Так, со временем, возрождение православия пришло и в Южно-Уральскую землю. Знаковым свидетельством воскресения веры здесь стало возвращение из лагерей духовенства и монахинь, открытие храмов, возобновление в них богослужебной деятельности и, конечно же, самое главное – явление носителей духа, оставивших свой глубокий след в сердцах людей.
Прошло уже 100 лет после свержения богоустановленного самодержавия и установления безбожного ига на русской земле. Но все эти годы Святая Русь продолжала жить, несмотря ни на что. И в этом нас убеждает подвиг новомучеников и подвижников благочестия последних дней. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч в программе «Из истории Церкви на Урале».